Александр Хорт. Любовь Орлова. Символ эпохи социализма. Знаменитая артистка кино и театра, любимица миллионов советских зрителей Любовь Петровна Орлова, взяла бы такую книгу в руки, если не с брезгливостью, то с явной настороженностью. Она терпеть не могла вторжений в свою частную жизнь. Неужели кто-то посмеет увидеть звезду экрана без макияжа и в домашних тапочках, копаться в ее грязном белье, выносить на всеобщее обозрение интимные тайны, о которых себе самой лишний раз признаться совестно? Неужели такое возможно? Увы, да. Ведь для журналистов и писателей сейчас нет ничего святого. Они напрочь лишены таких естественных человеческих качеств, как деликатность и сострадание. Знаменитостям не спрятаться, не скрыться от их кавалерийских наскоков. Сделали нарушающий все этические нормы телефильм про Наталью Гундареву «Личная жизнь королевы», показали его. Родные и близкие покойной артистки взвелись на дыбы, а с телевизионщиков все как с гуся вода. Через две недели опять прокрутили гнусные, смакующие подробности болезни и смерти актрисы фильм. Чихать на то, что родственники возмущены, рейтинг-то зашкаливает. Или еще одна актриса, Валентина Малявина. С трудной судьбой, тяжело больная, нищая, живет в интернате для инвалидов и престарелых. Фактура незавидная. Но ведь можно реконструировать события, продемонстрировать те далекие дни, когда кореглазая красотка не чуралась веселых компаний. Воссоздать эпизоды, когда ее везут на больничной каталке после преждевременных родов. А вот она среди других заключенных томится в тюрьме, где отбывала срок по сомнительному обвинению в убийстве своего возлюбленного. Пусть люди посмотрят. Тем более, что сама героиня этой похабщины не увидит. Она ослепла. Снять, а затем показать миллионам зрителей известного комика, едва оправившегося после инсульта, или артистку, сильно растолстевшую из-за диабета. Такое для телевизионщиков настоящий подарок. Некогда легендарную красавицу Аллу Ларионову засняли незадолго до смерти, дома, в постели, в ночной рубашке, на скомканной простыне, принимающую лекарства. Тут уж не то что общественность, сами телевизионщики поежились от такой беспардонности любителей сенсаций. Это была первая ласточка некрофилов из телеэфира, вцепившихся затем в буквальном смысле слова «мертвой хваткой» в Андрея Миронова, Олега Даля, Евгения Евстигнеева, Виталия Соломина. Короче говоря, нынче развенчивание былых кумиров поставлено на поток. Насторожилась бы Любовь Петровна при виде такой книги. Может, и тут также попытаются препарировать ее жизнь, что тошно сделается. Мало ли у кого какие имеются скелеты в шкафу. Сейчас вроде бы все идет на продажу. Был бы товар, покупатели найдутся. Сразу предупредим, мы попытаемся рассказать о жизни Любови Орловой, не вдаваясь в дебри пикантных частностей. Тем более, что некоторые вещи сейчас и доказать невозможно, впрочем, так же, как и раньше. Постараемся привести лишь достоверные данные, не слухи. Посмотреть ее глазами на события, свидетелем которых она была, представить читателям людей, с которыми прекрасную артистку сталкивала жизнь, которая началась 29 января 1902 года в подмосковном Звенигороде. Когда-то городку, а он упоминается в летописях с XIV века, была отведена роль сторожки московской земли. Существует версия о происхождении, на редкость поэтического названия, своим колокольным звоном городок предупреждал Москву о приближающейся опасности. Не впрямую, до столицы порядка 60 километров, просто первым, а другие подхватывали эту эстафету и тоже начинали бить в набат. Это один из самых древних городков Подмосковья. Время его расцвета приходится на период правления Юрия Звенигородского, второго сына Дмитрия Донского. В смутное время звенигородцев постигло страшное разочарование. После взятия Смоленска польскими интервентами, находившийся на старой смоленской дороге город автоматически утратил значение форпоста Москвы. В 1705 году город вошел в состав Московской губернии, а с 1781 года официально стал уездным городом. Кроме Любови Орловой, известных людей Звенигород миру не подарил, да и на постоянное жительство не привлекал. Зато в его ближайшие окрестности знаменитости слетали словно мухи на мед. Композитор Сергей Танеев, фабрикант Сава Морозов, писатель Михаил Пришвин, ученый и путешественник Николай Пржевальский. Особенно привлекал этот уголок Подмосковья художников. Абрам Архипов, Владимир Борисов-Мусатов, Константин Коровин, Исаак Левитан, Алексей Саврасов — вот далеко не полный перечень живописцев, надолго обосновавшихся здесь. Как населенный пункт, Звенигород постепенно расширялся, вытягиваясь вдоль Москвы-реки. В XVII веке он делился на три части. Кремль на городке, нижний посад на левом берегу реки и верхний посад на правом. Сложившуюся планировку и свой внешний облик Звенигород сохранял до конца XVIII века. В 1784 году для него, Екатериной II, был утвержден новый регулярный план с прямоугольной сеткой улиц, который упорядочивал застройку левобережья. План не был полностью реализован. Из четырех намеченных площадей в городе появилась лишь одна, торговая. Звенигород живописен что зимой, что летом. Этот городок расположен в основном на высоких холмах левого берега Москвы-реки, над широкой поймой с ее заливными лугами. Летом деревянные дома еле проклевываются сквозь зеленый вал, будто налетевший с подступивших близко лесов. Только церковные купола хорошо просматриваются отовсюду. Их много. Предприимчивый Юрий Дмитриевич княжил с 1389 по 1434 год. Его средства позволяли развить большое строительство. При нем был укреплен земляной Кремль, так называемый городок, построенный Успенский собор и дворец, а на километр с лишним западнее, в Сторожевском монастыре, возведен Рождественский собор. Кварталы ремесленников издревле вынесены на окраину. Лучшие кварталы в центре города предоставлены купцам и дворянам. На почве дворянского сословия и произрастало генеалогическое древо Любови Орловой. Ее отец Петр Федорович Орлов, родившийся в 1867 году, принадлежал к дворянству Полтавской губернии и был внесен в третью часть дворянской родословной книги, где указывалось дворянство, выслуженное по гражданскому чину или ордену. Его жена Евгения Николаевна, урожденная Сухотина, воспитанница Смольного института, она на год старше мужа. У них были две дочери, Анна Нонна, родившаяся в 1898 году, и младшая Люба. Дед актрисы по отцовской линии Федор Петрович Орлов родился в 1832 году в селении Просковинское Константиноградского уезда Полтавской губернии. В 23-летнем возрасте он получил диплом ветеринара, а в 1870 году стал магистром ветеринарных наук и тогда же надворным советником. Чин действительного статского советника был присвоен Федору Петровичу в 1897 году. Его жена Анастасия Станиславовна Вашкевич, дочь дворянина. У этой четы было четверо детей, три дочери: Татьяна 1862, Вера 1864 и Наталья 1869, а также сын Петр. А вот что удалось выяснить о ее прадеде и прабабушке по отцовской линии. Петр Михайлович Орлов, 1802-1898 III по 1838 годы родился в Вознесенске Константиноградского уезда Полтавской губернии, происходил из духовного звания, был лекарем, служил по военному ведомству, умер, находясь на службе. Его жена Пелагея Ефимовна Артюхова родилась около 1814, умерла после 1839 года, послужила примером для всей семьи своего первенца Федора. Кроме него она родила трех дочерей – Александру, 1833, Веру, 1834 и Любовь, 1836-7 годы. Пелагея Ефимовна была дочерью отставного майора. В 1840 году она признана в дворянстве по ордену мужа и внесена с детьми в третью часть дворянской родословной книги. Здесь приведены вполне правдоподобные данные, сообщенные автору историком Крысюковым, известным генеалогом, однако существуют и другие предположения. Чтобы стала понятна суть проблемы, следует сказать несколько слов о том, как осуществлялось дворянское делопроизводство. Каждый дворянин был обязан подтверждать свое дворянское достоинство, представляя для этого в губернское дворянское депутатское собрание необходимые документы. Как правило, такими документами являлись свидетельства о его рождении, послужной список, свой или отца, указы о награждении или производстве в соответствующий чин и другие убедительные бумаги, например, свидетельствовавшие о древнем происхождении рода. Затем губернское дворянское депутатское собрание рассматривало эти документы и выносило свое решение о подтверждении дворянства или об отклонении прошения и отправляло их в правительствующий сенат на утверждение. В Сенате этими вопросами ведал департамент Герольдии, который выносил вердикт о подтверждении, пожаловании дворянства или об отклонении прошения за недостаточностью документов, подтверждающих дворянское происхождение просителя. В случае положительного решения, в зависимости от содержания представленных документов, департамент Герольдии расписывал дворян по частям дворянской родословной книги, 6 частей. В настоящее время вся подобная документация хранится в областных архивах, в фондах дворянских депутатских собраний и в РГИА, в фонде 1343, который называется фондом департамента Герольдии. Многие данные можно найти и в сравнительно более доступном дворянском адрес-календаре на 1897 год, издание Шапошникова, где приведены списки дворян 43 губерний. Чисто техническая сложность установления генеалогических хитросплетений заключается в том, что Орловы – очень распространенные фамилии. Только в РГИА хранится более сотни дел о дворянстве Орловых за период, начиная с 1813 года. Что уж говорить про областные архивы. Генеалогические цепочки, составленные разными специалистами, сплошь и рядом не совпадают. Орловские родственные связи после какого-то колена тоже разнятся. Занимались же их выявлением многие. До Адама и Евы не дошли, но копнули изрядно. Внучатая племянница Орловой, Нонна Юрьевна Голикова, в своей книге «Актриса и режиссер» приводит, правда, с оговорками, более эффектную по сравнению с Крысюковской версию того, что у Любови Петровны завидная родословная, идущая с XIV века. Князья, графы, фавориты Екатерины II, братья Орловы, о сыне, младшего из которых Федоре, Голикова пишет более подробно. Михаил Федорович – героический участник войны 1812 года, Бородинской битвы. В 26 лет полковник, диктовал условия капитуляции Наполеону. В 1814 году дипломат с блеском урегулировал конфликт между Норвегией, Данией и Швецией. Благодаря Михаилу Федоровичу Норвегия обрела свободу, которой дышит до сего дня. Друг и соперник Пушкина женился на старшей дочери генерала Раевского Екатерине, в которую был безнадежно влюблен поэт. Являлся членом Союза благоденствия. К сожалению, ветви этого генеалогического древа плохо соединяются с более вероятным, первым. Иначе получается, что Михаил Федорович уже в 14 лет стал отцом. Некоторые историки считают далеким предком актрисы другого брата, Григория Орлова, который участвовал в дворцовом перевороте, возведшем на престол Екатерину II, за что одновременно с братом Алексеем и удостоился дворянства, и принимал участие в убийстве двух императоров, Петра III и Павла II. Императрица страстно любила его и осыпала несметным количеством титулов, должностей и чинов. Эти версии схожи, поскольку в любом случае далеким предком актрисы назван отец братьев Башибузуков Григорий Иванович. Автор книги «Любовь Орлова» Дмитрий Щеглов пишет о нем. Все дети Григория Ивановича Орлова появились на свет от второй жены, Лукерии Ивановны Зиновьевой, дочери стольника Зиновьева и его законной супруги Марфы Степановны Козловской, ведущей свой род от первого русского князя Рюрика. Думается, всем интересующимся малоизученной биографией народной артистки СССР, лауреата нескольких сталинских премий Любовью Петровной Орловой, будет не лишне узнать, что только эта Лукерия Ивановна Зиновьева принесла в ее род кровь 17 правителей России, 28 великих и удельных князей, 7 шведских монархов, 2 императоров Византии, 3 половецких и 7 монгольских ханов, короля Англии Гарольда II, а также 17 российских князей, принадлежавших к родам Козловских и Шаховских, не считая немецких графов и татарских мурз. И дальше. 10 ее предков, известных своими подвигами на христианском поприще, как уже было сказано, канонизированы и причислены Русской Православной Церковью к лику святых. Так, либо иначе, ясно, что любовь Орлова принадлежит к достойному дворянскому роду. Разумеется, жизнь представителей разных поколений проходила в различных условиях. Принципиальные изменения были вызваны не только эволюциями. Одна эпоха неумолимо сменяла другую, происходили войны, уничтожение крепостного права, революции, и все же стиль жизни представителей любого семейного социума разных поколений в общих чертах имел постоянный стержень. Относительно Орловых, подобная интеллигентская константа была обусловлена высоким социальным рангом и материальной обеспеченностью. Свою роль играла и генетическая предрасположенность. Большого горя и забот дети в подобных семействах не испытывали. Воспитание их было правильным. Мало того, что отпрыски с измальства слышали хорошие слова, они, что намного важнее, видели хорошие примеры, поступки и росли в атмосфере любви. Дворянская закваска предполагала от родителей умение обращаться с детьми, находить к ним подходы, когда те вступали в переломный возраст. Судя по многочисленным мемуарам, внешний распорядок жизни в дворянских семьях начала прошлого века был весьма стереотипным. 4-разовое питание через каждые 3 часа. Утром пили кофе. Это часов 8-9. Посуда из фарфорового сервиза. В полдень завтрак, как правило, 2 блюда и десерт. В 3 часа подавали чай, а в 6 часов обед. Обычно обед состоял из 4 перемен, то есть блюд, причем закуски и пирожки за таковые не считались, хоть и вкусно, а баловство. Вот бараний бок с гречневой кашей — это да, это по-нашему.